Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодняшнее занятие я хотел бы посвятить теме страшного суда, который состоялся, согласно буквальному смыслу латинского слова, в 1775 году. Все вы читали, или, по крайней мере, можете почитать, она переведена на русский язык, книгу Сведенборга «О страшном суде», а также продолжение называется «Продолжение о страшном суде» или же «Посмертное». У нас также есть очень хорошая выборка из «Тайн небесных», посвященная истолкованиям пророчеств о грядущем страшном суде. Она была издана отдельной книжкой, и так и называется «Страшный или же последний суд». Но сейчас я бы хотел привести вот эти все книги, они были написаны, так сказать, уже постфактум. Ну, в «Тайнах небесных» это как бы предшествующий суду. Вот эти книги о страшном суде, «Апокалипсис», опять же, открыты. Это все книги, которые были опубликованы после страшного суда. И они как бы уже дают такое подведение, описание произошедшим событиям. А у нас есть книга «Духовный дневник», в котором Сведенборг записывал вот весь год, когда происходили все эти события, связанные с последним судом, он записывал то, что он там видел по мере происходящего. И вот из этой книги я сейчас хочу сегодня взял несколько номеров, которые были записаны в процессе и в продолжении этого страшного суда. И сегодня я хочу наше сегодняшнее занятие построить на разборке вот этих вот номеров, извлеченных из книги «Духовный дневник» и посвященных страшному суду, посвященных развеиванию прежнего неба. Если вы помните, прежнее небо в Откровении Иоанна Богослова означает буквально то небо духов, последнее или же третье, самое нижнее, которое было сформировано после Господнего пришествия во плоти и которое было развеяно во время второго Господнего пришествия, и вместо него было создано совершенно новое небо или же небо новой Господней Церкви. Об образовании, об истории образования этого старого или же прежнего неба, латинское слово говорит нам следующее. С самого начала в прежнее небо принимались все, кто жил в мире хорошо, по внешним, или же в признании Господа, и пребывали в доброй жизни ради Него и по божественным заповедям. Но поскольку таковые были немногочисленны, а высшие небеса многочисленны, и для их основания представительностями по соответствию нужно было большее количество последующих духов между высшими небесами и человеком, то посему многие были туда допускаемы. И в конце концов все, кто вели моральную жизнь. Им было даруемо удовольствие чувственной жизни, а также и множество всего для этого нужное. Так что все оное было в достатке. И под конец туда стали принимать уже на основании исключительно внешней набожности, если только было симулируемо внешнее благочестие. И таким образом все, кто по внешности казались праведными и благочестивыми, хотя по внутренним сознания своего они были исключительно злы. К ним были посылаемы Господом ангелы, которые открывали им это различными, которые открывали им это различие между внутренним и внешним у обращающихся там, но их наставления пропадали в туне. Поэтому пропорционально тому, как толпище подобных там все разрастало, то их внутреннее сознание было открыто для проникновения таковых, и они им поддались. Но все внутренне добрые были оттуда забраны и сокрыты в различных местах. Именно из этих и было после последнего суда сформировано новое небо или же небо новой церкви. То есть, как мы помним из латинского слова, должно постоянно существовать сообщение между небом и небесами. И это сообщение, если его нет, то от этого не может нормально развиваться небо, и от этого не может нормально развиваться человечество. Потому что небо использует память человеческую, в том числе и в постижении слова, и прежде всего для постижения слова. И для того, чтобы небеса высшие, то есть небеса небесные и небеса духовные, образованные после второго Господнего пришествия, могли бы свободно входить во все частности духовного постижения Божественного Слова, должно было быть достаточное количество или качество, назовем это условно так, потому что в мире духовном количество понятия условное, но на самом нижнем уровне это все-таки играет значение, потому что это ближе к миру природному, то есть ближе к пространству, к времени, к количественности и к личностности. И для того, чтобы небеса нормально развивались, чтобы вдохновение с высших небес могло адекватно достигать сознания человека, и ангелы могли через это приобщаться к Священному Писанию через память людей, вот таких вот духов-посредников христианской религии набирали из... Но сначала набирали, вот это когда была апостольская церковь, сначала их набирали из людей, действительно веровавших в Господа, как в Бога, хотя они тогда еще и не знали, что в нем вся полнота Божества. То есть они знали это, но они это не осознавали, ни его троичности, ни в чем, собственно, заключается Троица. Поэтому если посмотреть послание апостолов, то там можно увидеть, что для них и Отец Бог, и Сын Бог, Господь Бог. И они верили в Него как в своего Бога, но им тогда еще не было открыто суть Троицы, потому что, как это было сказано в книге о Господе, тогда дьявол бы исхитил бы это у них из сознания и извратил бы. Но поскольку они верили в Господа как своего Бога и жили по понятиям, по заповедям, то есть жили фактически жизнью благолюбия, принимали в себя благолюбие, то изначально это небо было чистое и подлинное. Но со временем, для того, чтобы как бы восстановить полноту или же дать нормально развиваться небесам, туда начинали допускаться те, которые пребывали во внешнем благочестии. Они, их внешнее сознание могло быть используемо для постижения ангелами через память человеческую внутренних истинностей, то есть смысла духовного божественного слова. Но так как у них сознание было внутренне злым, и они, соединяясь внешне с теми, которые прежде находились в небесах, начинали на них влиять внутренне и начинали разрушать их сознание, потому что те изначально были тоже несовершенными, то Господь постепенно тех, кто был внутренне добрый, удалил из общения с этими небесами, ну, последними, с внешностью этих небес, чтобы сокрыть и закрыть их внутренне. Там таких находили, бросали в тюрьмы по обвинению в ересях. Вот как иудеи уничтожали буквально всех, кто выходил за рамки их веры, кто нарушал заповеди. Вот точно так же на этих небесах, там вот небеса были прекрасные и могучие, но там существовала и инквизиция, и пыточные. И все, кто подлинно следовали за Господом, тех там преследовали и загоняли в подземные пещеры. Но Господь это попускал, потому что, поскольку их изгоняли из внешних небес и прекращалось внешнее сообщение их сознания с этими злыми, то злые не могли влиять на их внутреннее. Они у них отнимали всю славу и все удовольствие этих внешних небес, но через это сохранялось внутреннее их сознание. Вот так часто бывает в мире, что когда человек находится во всяких внешних утеснениях, и тем самым сохраняется внутреннее его сознание от соединения и от растления теми, кто находится во внешних чувственных удовольствиях и во внешней чувственной славе. Величие, великолепие и так далее. И вот это было именно то небо, с которым на протяжении всей истории христианской церкви до Господнего второго пришествия соприкасались все те люди, которым открывалось небо. А в истории христианства, начиная даже с самых первых веков, есть немало записей общения с потусторонним миром, с ангелами, там, с Богородицей и так далее. Вот если взять самое раннее, например, есть такое мытарство блаженной Феодоры. Там вот описывается, что это Феодора, у нее был наставник такой Василий. И когда его ученик, или она сама, я уже не помню точно, пришли в тот мир, то они увидали, что там находился великолепный дворец, при этом в дворце великолепный сад, множество слуг, которые все это обслуживали. Вот она или его ученик, уже не помню, кто из них, видали вот эти вот первые небеса, в которых у этого Василия еще при жизни было свое обитание. Но опять же, с каждым веком все это становилось все хуже и хуже. Именно это небо стояло за всеми конфессиями христианскими, за всеми царскими домами христианскими, потому что все великолепие католической и византийской церкви, оно все отображало внешнее великолепие вот этих вот небес, которые находились внутри их сознания. Все великолепие королевских дворов европейских, все эти драгоценности, дворцы, способ жизни, это все отражало и представительствовало по соответствию вот это великолепие вот этих вот внутренних небес. И опять же, когда эти небеса были развеяны Господом, развеяны посредством своего второго пришествия через сознание Эммануила Сведенбурга, то там все это разрушилось. Вот в книге «О страшном суде», в книге «Апокалипсис открытый» описано, как горы взрывались и рассыпались, как рушились дворцы, как раскрывались эти сокровищницы многовековых накоплений драгоценностей, которые представительствовали по соответствиям их истины, и как они расхищались вовсю ворами, набежавшими со всех сторон. И вот точно так же начало рушиться и все внешнее великолепие общественно-политической и церковной системы, начиная, если вы помните, с Французской революции, когда рухнуло все великолепие королевского дворца. Вот английская революция не принесла таких результатов и не вылилась в такие формы, это была все-таки только смена власти. Почему? Потому что она не отражала именно последний суд, хотя она и отражала определенные подвижки в сознании английской нации и изменение, отрешение их от безумий и от владычества папства. То есть, оно отражало изменения в небесах, связанных с Англией. Но это было именно изменение, это не было разрушение и уничтожение вот этих вот древних небес. А вот французская революция, войны вот этих, когда расхищалось полностью все богатство французской короны, аристократов, потом французские армии зашли в Италию, расхищали сокровища итальянские, расхищали папские сокровища. Уже никогда папский престол не будет столь великолепен, как он был до французской революции. И это все отражало именно то, что те старые небеса, которые стояли за внешним великолепием всего христианского мира, за его внешним могуществом, когда они покоряли под себя колонии, чуть ли не весь мир превращали в свои колонии. Все это было разрушено во время второго Господнего пришествия, что вызвало изменения и в нашем мире, хотя и не те, которые люди ожидали, которые думали по буквальному смыслу Ветхого и Нового Завета, что Господне пришествие вызовет разрушение буквально материальной земли, материального неба, что весь материальный мир пропадет. Да, второе пришествие оказало на материальный мир свое влияние. И подчас это влияние было катастрофическим, потому что те, которые переживали все эти революции, все эти разорения, особенно из богатых классов, для них это было катастрофой. Хотя, опять же, для бедного люда это было не катастрофа, а наоборот, улучшением их положения социального, материального. И поскольку оно было божеством, мы это имеем записи, оставшиеся от людей высших классов. Те, которые нахватали имущество и улучшили свое социальное положение, они по преимуществу таких записей не оставили. Но если вдуматься, то посмотрите, в той же русской революции, где описываются страдания высших, средних классов, 90% населения, это были крестьяне, бедный люд, они в этой революции значительно улучшили, в том числе и просто свое материально-социальное положение. Они получили доступ к образованию, они получили чувство, что они принадлежат, что государство принадлежит им, а не что они рабы этого государства. Даже при сталинском режиме все равно сохранялось чувство некой такой общности. Да, государство жестокое, но это наше государство. Да, те, кто нами правит, они правят жестоко, но они правят ради нашего общего благополучия. Хотя каждый конкретный человек мог попасть под машину террора и пострадать при этом. Но основная масса населения себя чувствовала в этом государстве своим. И когда они перестали себя чувствовать себя в этом государстве своими, произошло уничтожение Советского Союза. И вот латинское слово, раскрывая суть вот этих вот древних небес, описывает нам далее следующее. Небеса, которые были собраны из христианского мира после Господнего пришествия во плоти, постепенно приходили в упадок, что обычно случается совсем на земле. Сначала пребывающие там стяжали небо в себе самих и поклонялись Господу как своему единственному Богу. И таким образом обретали также небо вовне себя. И таким образом это происходило у них в должном порядке. То есть, как мы уже говорили об этом выше, изначально у них внешнее чувственное небес образовывалось из внутреннего духовного, как это происходит и на духовных небесах, точно так же, как это происходит на небесах небесных. То есть изначально это были подлинные небеса. Это те небеса, которые царствовали, когда была апостольская церковь. То есть до того периода, как христианская церковь выродилась полностью, когда произошла ее смычка с имперской властью, когда был собран Никейский собор, на котором была разработана теория трех богов от вечности, которым как печатью завершилось и заштамповалось разрушение доктринальное этой апостольской христианской церкви. Но постепенно небо в них начало постепенно затемняться и в конце концов рассеивается. То есть, когда туда начали приниматься те, которые внутренне были злыми, и через внешние этих небес они вступали в сообщение с теми, кто были в этих небесах прежде, и у которых доброе благолюбие Господа не было еще утверждено на своей той подлинной основе, которая будет дана после второго пришествия, то влияние их на вот небеса в сознании вот этих людей апостольской церкви начало постепенно разрушать его даже в этих сознаниях. И когда оно начало в конце концов рассеиваться, тогда они желали иметь или же сохранить то небо, которое они знали до этого вне себя. И они тогда называли это или же сугубо внешнее чувственное своего восприятия, созданное ведовством от себя самих, небом. И таким образом в этом внешнем, как бы небесном, не было уже ничего внутреннего. То есть начало разрушаться внутреннее. Вот вспомните, у нас было несколько занятий назад, занятие, посвященное тому, как ангелы постигают суть своей жизни, качество. То есть они наблюдают, что происходит вне них. Если их сады начинают терять плодовитость, если они начинают вянуть цветы, если уменьшается количество прекрасных вещей у них в комнатах, они знают, что нужно что-то исправлять в себе самих, что в них вкралось что-то нечистое. Но вот в этих самых нижних небесах, когда такое начало происходить, они вместо того, чтобы разобраться, что же происходит внутри них, и попробовать поменять что-то в своем внутреннем, через жизнь внешнюю, они попытались схватить уходящие внешние формы, то есть сохранить те формы неба, которые раньше происходили из действительно божественного внутреннего. И вот для этого они начали и применять различные виды ведовства, которые в том мире очень часто присутствуют, именно чтобы ухватить внешнее, за которым уже не стояло совершенно ничего внутреннего. Им было тогда дозволено иметь небо вне себя самих, существовавшее не из их внутреннего небесного, но создаваемое искусственно. И оное тогда состояло у них в неизреченном великолепии, которое было совершенно неописуемым, с дворцами, колоннадами, галереями, с украшениями, садами, а также в административных достоинствах и всем прочим подобным, а также и в пышности, создаваемой множеством служителей. Вот тут как раз уместно вспомнить мытарство блаженной Феодоры и описание там дворца вот этого старца Василия. Дворец, множество слуг, сад. А позволено это было им почему? Потому что это помогло сохранять все-таки связь высших небес с сознанием человека в мире природном. То есть то, что образует единство творения, и то, что помогает развиваться высшим небесам, и что сохраняет в существовании самое внешнее природное состояние сознания или же человека природного. И таким образом все это состояло исключительно во внешнем социальном достоинстве, а также и во внешнем самопоклонении ради всего такого подобного, то есть ради внешнего возвышения над другим. Именно по этой-то причине в мире природном в церкви так укрепилась, развелась и, собственно, и возникла вся эта система клира, епископы, архиепископы, иереи, папы римские, кардиналы. Это вся пышная, расцветшая цветом социальная система подчинения и покорения, проникающая во все поры общества, а также самодержавная власть императоров, царей, все это представительствовало по соответствиям те внешние социальные достоинства, в которых состояло все удовольствие неба в сознании тех, кто его тогда уже составляли, после того, как внутреннее небо ушло из их сознания. И в конце концов, когда они уже совершенно не могли обретать все это от Господа, то есть из внутреннего, ибо они взирали уже исключительно к себе самим, а не к Господу, от которого все это посредством представительности по соответствиям его царственности и божественного достоинства, ибо все эти вот иерархии церковные и государственные, они представительствовали по соответствиям именно Господне божественное достоинство. То есть святость Господа не заключалась в этих достоинствах, но через возвращенное первое небо представительствовалось по соответствиям вот этими социальными достоинствами, подчинениями и пышностью их. То они создавали оные небеса для себя самих уже исключительно посредством фантазий и искусств, неизвестных в мире, которые там неисчислимы. И так они продолжали непрестанно. Не то, чтобы те, кто были от первого воскресения, или же первоначально преобразованные и восстановленные Господом в Церкви Апостольской, были таковыми, но лишь те, кто пришли позднее, ибо по мере того, как оные приходили в небо, Господь по божественному провидению убирал оттуда прежних или же сокрывал оных там, так что они становились там невидимыми для пришедших позднее. И когда пребывавшие там все небо своего уже помещали лишь исключительно во внешнем великолепии и в чувственных наслаждениях, тогда-то в конце концов и пришел туда последний суд. Тем не менее, очищение даже и в тех искусственных небесах происходили непрестанно, ибо ведшая в мире жизнь зла в прелюбодеяниях, в воровстве различного рода, то есть во всех видах присвоения чужого имущества, и таким образом злые атеисты, не веровавшие по сути ни в какого Бога и поэтому не боявшиеся творить злое, туда не допускались, но низвергались в ад. Очищение от таковых там происходило непрерывно, но тут дело обстояло точно так же, как и с кровью в теле. Хотя она постоянно очищаема, тем не менее, она все время непрерывно ухудшается в своем качестве, приводя в конце концов к смерти всего тела. По этой-то причине сейчас, то есть в описываемом им времени, образовано и существует совершенно новое небо. То есть, смотрите, туда не допускались люди, жившие во внешнем зле. Это небо составляли люди, которые жили внешне по заповедям, то есть не нарушали их. И зло их преимущественно состояло в том, что они преграждали путь внешнему злу не из-за ненависти ко злу, не из-за потому, что это было зло перед Господом, но они преграждали это внешнее зло для того, чтобы казаться святыми перед людьми. То есть для того, чтобы приобретать в церкви достоинство, поклонение себе как святым. Они приписывали заслугу своей внешней святости самим себе. Они требовали на этом основании подчинения себе духовного, желательно и материального, всех людей, Вот в результате церковь римо-католическая, не только римо-католическая, но римо-католическая в особенности, претендовала на то, чтобы контролировать не только всю социальную жизнь, но и все имущества человеческие. Подчинять себе, если, допустим, византийской церкви церковь все-таки была подчинена императорам, то Рим претендовал на то, чтобы подчинить себе всех императоров, королей, их назначать. А если они не подчиняются, то анафемствовать их и, соответственно, изгонять их с их политических мест и поставить тех, кто будет им послушен. То есть туда приходили люди, которые пребывали на самом деле во зле гораздо более страшном, чем те люди, которых туда не допускали и которые были низвергаемы в ад. Потому что те в основном были недопускаемы и низвергаемы по привязанности к злам чисто внешним, плотским и телесным. А в тех небесах постепенно силу забирали те, которые пребывали во зле самом внутреннем. И поскольку это оказывало влияние даже на иерархию их небес, потому что эта иерархия становилась все злее, а преследования по-настоящему внутренне добрых все более страшными, то, соответственно, высшие небеса уже не могли общаться с человеческим сознанием через эти небеса. То есть они перестали исполнять ту функцию, ради которой все эти бесчинства внутренние Господом терпелись. И вот тогда Господь и совершил свое второе пришествие, чтобы восстановить вот эту функцию. Потому что люди теряли свободу мышления, люди теряли ясность постижения, и ангелы через них не могли соединяться с буквальным смыслом божественного слова ни в писаниях, ни в практической, то есть жизни по благолюбию, потому что не было уже жизни по благолюбию. Даже если люди жили во внешней святости, они жили не по благолюбию, а из боязни законов и из желания прослыть святыми и через это улучшить свое социальное положение и приобрести больше богатства, больше власти.
Еще раз уточнить, а из-за чего вообще изначально образовывались эти ложные небеса? Почему?
Изначально они не были ложными, в том-то и дело. Изначально они выполняли свою функцию. Когда туда приходили люди первого воскресения, то есть люди апостольской церкви, то есть те, кто действительно по простоте душевной, но веровали в Господа как своего Бога, и жили в соответствии с его заповедями, и, соответственно, в их внутреннее сознание прививалась Господня духовная любовь или же благолюбие. То есть в том-то и дело, что они изначально не были ложными. Но они становились все более ложными, но пока они с грехом пополам, но выполняли свою функцию соединения настоящих небес, Господь все это терпел.
Так, а не ясно, почему они становились ложными, ведь в том мире у человека скрываются все его...
И тогда нет. Вот в том-то и дело, что в эти небеса могли приходить люди. Это после второго пришествия. Вот Сведморг описывает, что в книге о небе об аде, что после второго пришествия уже сознание вскрывается достаточно быстро, за 20 или 30 лет. А вот в этих небесах такое состояние гипокритии могло консервироваться на столетия и тысячелетия. Вот в чем была разница. До второго пришествия состояния в мире духовном и после второго Господнего пришествия. Сейчас это уже не проходит. Сейчас никто не может там образовывать вот этих вот ложных небес.
То есть это было отображением христианской религии, которая в этом мире была?
Ну, это было отображением определенных состояний нижних степеней человеческого сознания. Потому что Господь тогда еще не пришел в рассудочное во всей своей славе и не мог прийти по определенному. То есть рассудочное человеческое еще не было просветлено всей славой Господа. Рассудочное или же рациональное. Было показано, то есть в том мире, как это или же суд случилось с теми, кто принадлежал к христианскому миру. Их лидеры, пытавшиеся уничтожить внутреннее царство Господне и небо, принадлежали в основном к исповедовавшим единственную веру без необходимости жизни по ней. Они собрались со своим духовенством и приняли решение атаковать отовсюду тех, кто признавал истинность веры или же небесное учение. Так это началось, и в результате все таковые и подобные им были низвержены в преисподней и рассеяны. То есть, как совершилось второе Господне пришествие? Господь получил возможность пребывать среди духов в том мире и среди ангелов. И он от Господа получил способность провидеть внутренний или же духовный смысл божественного слова. На самом деле Господь исполнил его рассудочное. Сначала Господь в нем сформировал подлинное, то есть привил ему свое подлинное рассудочное духовное, а потом исполнил его рассудочное природное. И вот в этом рассудочном природном, из внутреннего духовного смысла слова, божественным просветлением или же божественной перцепцией, начало образовываться внутреннее небесное учение веры. То есть учение веры в рациональных постижениях. И когда оно исполнилось, Господь через Сведенборга в том мире начал под видом Сведенборга проповедовать его в тех самых первых небесах. И вот через это происходило разделение. Если вы возьмете книгу «Апокалипсис открытый», там в достопамятностях описано было, как Сведенборг ходил, проповедовал им, что если не покаетесь, то погибнете. Если не поймете, что человек, что и без благолюбия, внешнее благочестие ничего не стоит, то погибнете. Если не поймете, что благо небес состоит не во владычестве над другими, а наоборот в служении им, то погибнете. И тогда на него ополчились. Его атаковали со всех сторон. И атаковали тех внутренне добрых, которые в этих небесах это небесное учение приняли. И когда они атаковали, то Господь, вот Сведенборг описывает, как он лежал у них на улицах 3 дня, как мертвый. И все ходили, на него плевались, его пинали, смеялись, говорите, смотрите, вот этот, который нам проповедовал, что мы все погибнем, проповедовал это новое учение, которое нам проповедовал, что Господь есть Бог, а мы знаем, что мы сами боги, потому что вся святость принадлежит нам, потому что он отдал нам всю свою святость. Вот этот лежит мертвый. И на третий день, как это описано в буквальном смысле откровения Иоанна Богослова, Господь восстановил Сведенборга, дал ему ангельскую силу. И тогда все те священные истины, которые находились во внешнем постижении вот этих вот людей, находившихся в ложных небесах, они воспламенились подлинным Господним светом. И те, кто их принял сердцем, из них затем составилось вот это вот новое небо, которое пришло на замену старого. А остальные почувствовали себя так, вот это уже было описываемо несколькими занятиями раньше, вот словно человек, скажем, держит золотую корону у себя в руках, и вдруг эта корона засияла, воспламенилась, пришла в состояние раскаленности. И он в руках ее дальше держать не может, он ее с ужасом отбрасывает, потому что она обжигает ему руки. Вот так вот эти вот внутренние, святые, внешние истины в их сознании воспламенились просветляющим Господним светом, которое начало распространяться из сознания Сведенборга, исполненного Господним пришествием. И у них всех, они же были связаны через... А он Сведенборг проповедовал между ними во внешнем их небес, в этом всем этом великолепии. Они в ужасе, потому что это их пытало, это их мучило. отбросили это внешнее. А отбросив внешнее, они позволили раскрыться в себе внутреннему. И оказалось, что внутри них находится преисподняя. И они тогда их внешнее ногами кверху, головой вниз, кинулось в это внутреннее. То есть они были низвержены в преисподние. Хотя если бы они не атаковали, и просветление Господне не вышло бы тогда из Сведенборга, они могли бы и дальше продолжать, ну, удерживать вот это внешнее небес. Но их погубило то, что они не могли выносить его присутствие, они не могли выносить проповеди этого учения веры. Вот как это есть в книге о божественном провидении, там в конце самом приписано, вот когда демоны ада вышли, пришли к Сведенборгу и сказали: напиши что-нибудь от нас. И он сказал: а что написать? Что вот каждому напиши, что каждому в мире позволено находиться в своем собственном удовольствии и наслаждении. Но поскольку мы атаковали добрых, то нас низвергли в преисподнюю. Это почему вы их атаковали? Ну, мы, говорит, не могли удержаться. Вот как в том известном анекдоте про скорпиона, который попросил лягушку перевести его на другой берег. Лягушка сказала: ну как же ты меня укусишь? Скорпион сказал: ну как же тебя укушу? Я же тобой укушу, утону вместе. Лягушка подумала: ну действительно правильно. Взяла скорпиона, поплыла, и скорпион кусает ее на среди реки. И лягушка умирает, тонет и говорит: скорпион, ну что ж ты наделал? Ты же вместе со мной гибнешь. Да, говорит, лягушка, все понимаю. Но природа у меня такая, не могу удержаться. Вот так вот и они. Почему это небо разрушилось? Это не Господь его разрушил. Господь послал своего пророка Эммануила Сведенборга, чтобы он им проповедовал истину, наоборот, чтобы спасти. Потому что это все равно бы внутреннее вылилось и разрушило бы их внешнее. Но тогда бы оно разрушило, и у них не было бы шанса спастись, шанса выбрать. А вот когда Сведенборг проповедовал вот это небесное учение, те, кто могли быть спасены, те с муками, но все же принимали вот это вот учение, которое небесное, которое они слышали. И если в них было засеяно хоть малейшее зерно благолюбия во время жизни в мире. Вот вспомните вот эту вот притчу, что Царствие Божие уподобено маленькому горчичному зерну, которое меньше всех других зерен. Меньше почему? Потому что у них в основном в сознании было всякие неправды. Но все-таки зерно, самое маленькое благолюбие, было засеяно. И вот когда пришло божественное откровение и просветление, то оно выросло. Все остальное тогда, все остальное Господь их опустошил. И они прошли через страшное опустошение, потому что вот этот вот последний суд в том мире проходил через страшное опустошение и мучение. Но те, кто прошли эти испытания, кого нашлось в душе вот это вот зерно благолюбия, те в результате образовали вот это вот новое небо. И вот сначала были извергнуты те лидеры, которые возглавили атаку со всех сторон на носителей нового или же небесного учения веры. После этого были низвержены в преисподние те, кто презирал образование и научности разного рода, и которых было исключительное множество. Вот если низвержение первых представительствами по соответствиям в мире потом преобразовывалось низвержениями всего благолепия всяких церковных престолов и престолов власти, всяких королей, императоров и так далее. Кстати, вот Наполеон погубил себя, когда он решил из первого консула или же представителя нового порядка вернуться к старым формам, стать императором. Бетховен, когда узнал это, он ему посвятил пятую симфонию, разорвал лист посвящения и сказал: быть первым консулом и стать императором, какое понижение. Вот Бетховен чувствовал, что Наполеон губит себя тем, что он пытается вернуть вот эти старые замшелые формы, за которыми уже ничего не стояло. А вот вторыми были уничтожены те, которые были противниками всякого образования, всяких научностей и так далее. И смотрите, сразу же начинается повсеместный рассвет, просвещение, школ, университетов, образовательных всяких институций. То есть сознание освобождается. То же самое было и в России, где удар вот этого второго пришествия чуть запоздал. То есть, во-первых, сначала разрушились все вот эти формы внешние благолепия престолов и церквей, то есть власти и церкви. А второе, люди ринулись к просвещению и к образованию. Потому что оно, если до этого большинство было даже просто неграмотных, советская власть сумасшедшими темпами, то есть те, кто это делали, они руководствовались чисто материалистическими представлениями, зачем это нужно. Но на самом деле это было представительство по соответствиям вот этого очищения и тяги всех людей к познаниям, тяги к новым наукам, к формированию своего сознания, пусть даже сначала чисто материалистического. Но все же изучение наук, постижение нового. И это произошло именно потому, что воды были низвержены оттуда все противники тех прежних небес, все противники образования и просвещения. А затем были низвержены в преисподние те, кто получал удовольствие от страданий других и изобретавшие различные средства для пытания других путем наведения боли в тело и в сознание. И в концентрации сознания у них исключительно на боли и посылание к другим таких духов, которые ввергали он их в отчаяние, а также и тех, которые приносили с собой утомление жизни и постоянное желание освобождению от боли и всего остального злого путем прекращения своего существования. Также были низвержены и те, кто постоянно сообщались внутренне с пребывающими внизу или же в водах, ибо оные были в расположении к управлению и ведению других, вместо того, чтобы заниматься своими собственными делами, относящимися к преобразованию и к возрождению их собственной жизни. Вот в нашем мире это представительствовалось возникновением всяких режимов авторитарных, вот, нацистского, большевистского, вот, что сопровождалось желанием полностью контролировать жизни людей и невиданными жестокостями, пытками. Там гестапо, НКВД, ЧК, просто вот такие пытки в обычных полицейских структурах, беззаконные. Вот их возникновение и разрушение, вот это представительствовало по соответствиям то, что произошло, вот третью волну низвержения в преисподнюю. Я видел тех, кто были добрыми в тех первых небесах, собранными в единое целое. Вот здесь описывается сам процесс очищения вот этих вот небес. Собранными в единое целое, и они явились совместно, как совершенно единый человек. Те, кто не смогли войти в этого человека, то есть те, кто не смогли составить в нем какого-либо внутреннего служения духовного, были отброшены. Явленные совместно, как один человек, пребывали внутренне во благолюбии. Вот как там проявляется вот это вот семя благолюбия, которое спасает. То есть новое откровение раскрывало их внутреннее. Выступало и их злое, и их доброе. И тогда доброе объединялось между собой, в единую человеческую форму. Потому что каждое служение благолюбия составляет какую-либо частность человеческого. И совместно все это образует единого живого человека, что это представительствует по соответствиям Господа как единственного человека, совершенного во всей своей частности, как и в общности своей формы. И вот когда они собрались в эту единую форму, то каждый из них через опустошение отбросил в себя все, что противоречило благолюбию. Те же, в которых не нашлось ни грана благолюбия, те были выброшены из вот этого большого человека неба, нового неба, и низвержены вниз. То есть те, кто не смог зацепиться и найти свое место, и через это очиститься от собственного зла. То есть те, кто не смог стать каким-либо служением в этом новом небе, служением благолюбия. Вот так вот и происходило это второе пришествие и образование новых небес. То есть переформирование всего. И говорится, что значительную, если не большую часть этих небес, составили все те дети, которые умерли во младенчестве. Кстати, вот это вот собрание в единое целое, там были не только христиане, там были люди всех других религий на земле, в которых через их религии Господь засевал хоть что-то от благолюбия. Ибо это в небо в своем составном имеет и небеса мусульманские, как бы их высшее составляет христианское небо. Но там есть и отдел, есть небеса мусульманские, там есть и небеса иудейские, и небеса языческие. Всех тех мусульман, всех тех иудеев, всех тех буддистов, язычников, которые через свою религию приобщились хоть к какому-то разновидности благолюбия. В то же время христиане, которые так кичились, что у них высшее духовное познание, но в которых не нашлось благолюбия, были из этого человека нового неба низвержены. Затем те были посланы вниз, и таким образом не низвержены, как предыдущие в преисподние, которые пребывали более в мирском, нежели в небесном, и в мире взирали исключительно к мирскому различного рода, и поэтому совершенно не заботились о небесном, то есть те, у которых преобладало мирское и телесное, ибо таковые совершенно не могут пребывать в возвышенном, ибо оные заботились ни о чем ином, как лишь во взирании к низу и в сообщении сознанием с нижайшими состояниями сознания. Все, кто взирал к низу, и были потому посланы вниз, ибо оные заботились исключительно о вещах земных. Те же, кто не взирали к низу, те остались. Они, эти высланные, были посланы на равнины, или же вошли в духовное состояние, связанное исключительно с чувственным, на которых их взоры и сознание покоились. А те, кто были злыми, те были в результате посланы в преисподние. То есть вот тут показывается, что человек должен заботиться все-таки не только о вещах исключительно материальных. Даже если эти вещи материальные заключаются, согласуются с исполнением их заповедями. Вот в чем заключается польза того, что человек приходит на богослужение, что он слушает и думает над проповедями, что он у себя дома читает божественное слово, что он не позволяет себе все время, как свинья в корыто, погружать свое рыло вот в эту ботвинью мирского. Мирское нужно, да. Через мирское мы, собственно говоря, совершаем дела благолюбия. Когда мы совершаем свою профессиональную деятельность, когда мы в семье заботимся друг о друге супруги, о детях заботиться, об их образовании, о семейном быте, о семейном хозяйстве. Но если человек погружается во все это, даже если он при этом и соблюдает заповеди, но тогда он может соблюдать их только по чисто внешней привычке, тогда он не может обитать в небесных высотах. Вот заметьте, не все из них были посланы воды. Воды были посланы те, которые себе приобрели зло. Но те, кто не были даже посланы воды, они составили самое подножие небес. То есть они обитают на пороге небес. Помните, в Апокалипсисе открытом, вот есть люди, которые обитают в городе, в Новом Иерусалиме, а есть люди, которые обитают вне городских стен. Вот это вот, которые не могут переступить порога Нового Иерусалима. Вот это вот есть те люди, которые слишком погружаются в мирское. В том числе и в Новой Церкви. Потому что в Новой Церкви, особенно если это третье, четвертое поколение, они считают, что они в Новой Церкви, их воспитали в Новой Церкви, но для них Новая Церковь потом становится чем-то на периферии их сознания. А они в основном погружены в мирское, телесное, чувственное. И вот они тогда, хотя они и думают, что они принадлежат к Новой Церкви, и что после смерти они войдут в новые небеса, они не могут войти. Хотя они не попадают в преисподний, как, например, коты. Коты – это те, которые не отрицали ничего небесного, которые не жили во зле, но которые им совершенно не интересовались. И поэтому они находятся и очень вне небес, и поэтому очень страдают, хотя они находятся в преисподней. И вот это вот как бы нам говорит, что мы должны заботиться о том, чтобы наше сознание не погружалось слишком уж в мирское. Хотя при этом мы и не должны превращать это во внешнее благочестие и набожность без внутреннего. Как вот некоторые люди, которые замыкаются только на чтении священных вещей, но при этом совершенно не переводят их в дела повседневной жизни, то есть в дела служения ближним. Ибо вот о таких людях говорится дальше. «И затем вниз были низведены пребывавшие во внешнем благочестии набожности. Ибо оные жили во внешней набожности, но не в благолюбии, или же не в служениях людям и обществу. Их было две разновидности. Первые были в ложностях, приписывая все, относящееся к вере и спасению, к непосредственному милосердию Господа, и присваивавшие себе заслугу за свое спасение, а также и во многих иных ложностях, так что у них не было никакой склонности к постижению доктринальности из слова и ко вдохновлению онами своего внутреннего человека, ибо они пребывали лишь в святом внешнем, то есть в молитвах, в посещениях храмов и благочестивых собеседованиях». То есть вот в чем смысл изучения доктринальности из слова. Путем ли слушания проповеди, классов, путем ли чтения Священного Писания, через них вдохновляем внутренний человек в нас. Через эти постижения и изучения он обретает почву. То есть ангел, что такое внутренний человек? Это небеса в нас, ангелы высших небес. Когда в нашей памяти есть научности, заимствованные из буквальности слова, ангелы могут к этим научностям приобщаться, вдохновляться ими, и это вдохновение в виде просветления может затем исходить в наше рациональное постижение. А вот само по себе, вот это коты, они отличаются тем, что они посещают богослужения, слушают проповеди, чувством почтения, но не вникают. Их все это не интересует. Вот они надо, они в воскресенье пошли, отбыли службу и ушли, весело болтая с собой, так сказать, о своих повседневных делах. Они не дают пищи для вдохновления своего внутреннего человека. Другая же разновидность из этих, так сказать, пиетистов были те, кто презирали ближнего относительно себя самих, веря, что лишь они сами достойны неба, потому что они же такие святые, и поэтому в сердце своем осуждая всех, кто не жили подобно им, то есть в этом постоянном внешнем благочестии. Обе оных разновидности взирали на тех, кто пребывали в состояниях сознания под ними и были медленны в постижениях внешнего благочестия, и жаждали управлять всеми, кого они видели. Поэтому расположение их сознания было к подчинению других самим себе. То есть в таких вот внешних пиетистов живет очень глубокое презрение к тем, кто, как им кажется, не живут жизнью духовной. Нет, мы живем жизнью духовной, они нет. И они их презирают, они считают, что они закончат в преисподнее, вот мы ангелы, и они хотят ими управлять и подчинять их себе теми или иными методами. И поскольку они в духе пребывали как бы на высоте, то поэтому-то им и представлялось, что они были ангелами. Хотя никакими ангелами они, естественно, не были. И именно поэтому они были низвержены из тех первых старых небес в процессе их трансформации в небеса новой церкви. Те, кто пребывали в одной вере, без признания необходимости жизни по ней, эти восставали более всех прочих против подлинного или же небесного учения в тех старых небесах, без всякой провокации в отношении них со стороны исповедовавших это новое небесное учение веры. То есть те просто себе тихо исповедовали, а те на них нападали и кидались. Они подготовили такую атаку для уничтожения этого небесного учения, хотя им и было показано, что оно исходит от неба и Господа, что они и признали, ибо рассудок может быть просветляем у любого, и таким образом истинное может быть им рассудочно признаваемо. Но поскольку у них не было благолюбия, или же они были без всякого доброго жизни, то поэтому они все время и действовали, как нечестивые враги против неба и против Господа. То есть, как в той анекдоте про скорпион, они и понимали, что не надо кусать, они могли удержаться, и пытались ужалить, но в результате губили только сами себя, ибо они разрушали свое святое внешнее и обрушивались в свои собственные внутренние начала. Они также признавали, что им известно, что все это от Господа, и что они знают также, что никого не преследует в том мире, какой бы веры онные не были бы, если только они признают божественное и в церкви христианской божественность Господа, и не делают злого тем, кто им самим злого не делает. То есть вот смотрите, в том мире признают любую веру человека, и в нем Господь образует небеса, если только он верит в божественное по любой своей религии, и в христианстве верит в божественное Господа, пусть не понимает, каким образом оно в нем объединяется в единое целое, и который не делает злого другим, если эти другие ему злого не делают. То есть Помните, у нас было такое занятие о воздаянии злым, о благолюбии воздаяния злым. То есть, когда человек другому делает зло, то ответ ему является не только не противоречащим христианской религии, но она, согласно латинскому слову, наоборот, является обязанностью и делу благолюбия, когда человек защищает свое. Но вот когда человек сам нападает на другого, он уже действует как дьявол. То есть зло заключается не собственно в самом методе, а в том намерении, с которым оно делается. Если ты, защищая свою жизнь, свою семью, свое государство, убьешь нападающего, бандита, захватчика, лишишь его жизни, это не убийство, это не лишение жизни, то это не будет злом, а наоборот, это будет делом благолюбия. Но если тебя никто не трогает, а ты покушаешься отнять жизнь у другого, чтобы завладеть его имуществом, чтобы показать свое над ним преимущество, что я, дескать, правильной веры, а он неправильной веры, то ты совершаешь преступление. Все вот эти вот радикалы религиозные, которые стремятся убивать других людей, только невинных, которые не совершают им зла, вот они ни в какое небеса не попадут. Вот эти вот мусульманские террористы, которые взрывают других людей, они глубоко заблуждаются, их никакие небеса не ждут. Их ждали бы небеса, если бы они организовывали бы сообщество, они боролись бы, пусть даже и вооруженные, с силами зла. То есть, скажем, мусульманин, который взрывал бы какого-нибудь конкретно генерала, политика, который разрушает его жизнь, он бы достигал своих небес. Но, во-первых, это рискованно, это не так просто взорвать какого-нибудь важного человека. А проще взорвать, просто выйти на площадь и взорвать там где-нибудь бомбу простых людей, которых никто не охраняет. А второе, на самом деле всех этих так называемых радикалов контролируют спецслужбы и используют их для того, чтобы создавать в обществе вот это вот постоянное состояние напряженности. Именно поэтому их направляют, говоря, что вы идете защищать свою веру, а на самом деле их отправляют прямиком в преисподнюю. И они по своей глупости под это подписываются. И это же касается и тех, кто преследует людей под гражданскими религиозными предлогами, кто пытается запретить других только потому, что они не соответствующие с ним веры, не соответствующего стиля жизни. Но хотя они все это и признавали, опять же, потому что сознание может быть просветляемое у любого, все это было для них напрасно, ибо они вошли во внутреннее своего сознания, которое было таковым, что они не обладали ни малейшей совестью. То есть совесть составляет те религиозные начала, по которым человек живет. Если у него есть религиозное начало, но нет жизни по религиозным началам, то у него нет никакой совести. Таковы были пребывавшие в единственной вере, то есть верящие, что человек спасается только верой, без жизни по ней. И поэтому таковы, не обладавшие благолюбием, были обнаружены во время второго Господнего пришествия и страшного суда и низвержены в преисподней. И я могу утверждать поэтому, что не признающий божественного и в христианской церкви божественного Господа, и не живущий жизнью веры, каковая есть жизнью благолюбия, согласно учению его веры, такой не может завершить иначе, как лишь низвержением в преисподнюю, ибо он лишает себя всего человеческого. Ибо человек таков, какова его жизнь, от самой своей макушки и до своих ступней. И тот, кто черен относительно своей жизни, тот черен полностью. Пусть думают, что хотят, и пусть убеждают себя против этого утверждения, как им будет угодно. Но, тем не менее, это вечная истина. Но да будет известно, что человек любой религии может быть спасенным Господом. Даже и пребывающие в убежденности спасения единой веры, если только при этом они все же живут жизнью своей веры, пусть и немного, которая и есть жизнью благолюбия, и посему не присваивают себе внутренние принадлежности сознания дьявольских. Ибо внешнее у человека не значит совершенно ничего. Ибо если оное отделено от внутреннего в человеке, то тогда именно внутреннее сознание и есть то, что образует жизнь, а отнюдь не внешнее, отделенное от внутреннего. Мне было приказано свыше открыто объявить всем об этом. Аминь. Ну, может, у кого-то будут вопросы по занятию. Да, но они могут пытать и заключать в тюрьмы. И это гораздо хуже, чем просто смерть. Тут тебя попытали, сожгли на костре и все. А там тебя могут пытать веками. И ты никуда не можешь деться. Поэтому пытки и преследования в том мире гораздо страшнее, чем в этом. И поэтому Господь очень тщательно следит, чтобы никто в том мире не мог причинять зла другому без повода или же соответствующей пользы служения. Поэтому там разрешено преследовать и пытать другого только тогда, когда он сам нарушил закон и совершил злое. Но, как вы понимаете, там эти наказатели отрываются по полной. И поэтому, потому что у духа чувствительность гораздо выше, чем у человека. Мы, вот если сравнить чувствительность духа и чувствительность человека, это все равно, что прикосновение, скажем, одного человека к другому рукой или прикосновение двух рук, которые находятся в толстых перчатках. Вот это прикосновение в толстых перчатках, это вот то же самое сравнительно по отношению к сенсорной чувствительности духа, что вот прикосновение с такой открытой рукой. И поэтому дух и удовольствие чувственные, и наоборот, боли чувственные испытывает гораздо сильнее, чем человек в этом мире. Поэтому даже чувственное услаждение добра, например, вот добра, доброе чувственного супружественного соития в том мире, оно ни в какое сравнение не идет по сравнению с тем, что тут испытывают люди, те удовольствия. Но зато и наказание, и пытки, и духовные болезни причиняют гораздо более страшные боли, вот эти чувственно-сенсорные, чем все это в нашем мире. Так что можно сказать, что в мире природном мы только тренируемся на кошках. Во всем, в том числе и в чувственных удовольствиях, и в чувственных страданиях.
Чи не треба так багато людей тут?
У нас було таке заняття, воно називалось о соединении неба и церкви после второго Господнего пришествия. И вот там из Апокалипсиса Открытого показывается, что после второго пришествия Господь в этом небе занял своим собственным. Вот почему оно могло пасть? Потому что не было непосредственного присутствия Господа вот в этих последних небесах. После его первого пришествия было его непосредственное присутствие в самых высших небесах и вот этих вот духовных небесах. А вот в третьих небесах не было ему непосредственного присутствия. Именно поэтому он обещал и сказал, что нужно мое второе пришествие. А после второго пришествия он пребывает уже даже в этих третьих небесах непосредственно, во всей своей полноте. И поэтому особого значения количество там не имеет. Потому что даже в третьих небесах теперь и в церкви, то есть на уровне сознания чисто природного, непосредственно Господь соединяет все небеса в единое целое со своими последними началами или же со своим природным, то есть которое Он воплотил вот, со своей последней степенью. Вот эта последняя степень, которая была Господом воплощена после своего прославления, о котором мы говорили вот все предыдущие занятия сейчас, рождественскую проповедь и следующие за ними. Теперь эта природная степень, им с ней, он с ней соединяет ее с высшими небесами через свое присутствие в небесах новой церкви или же вот в этих вот духовно-природных небесах. Именно поэтому и говорится, что царствие Господа теперь наступило навсегда, и силы ада его не одолеют уже никогда. Даже если, я там приводил такой пример, на который многие ругались, вдруг в мире исчезнут все священные писания, Господь будет присутствовать в сознании людей и соединять их с ангелами через свое присутствие благолюбия даже в каких-нибудь либерально настроенных умах. Потому что в них он также будет присутствовать благолюбием, пусть даже самой внешней, но все-таки любви и милосердия к ближнему. Вот это вот, как существенно изменилось соединение небес, церкви, как Господа, как последних начал, что теперь новое Господь, вот до второго Господнего пришествия церковь состояла из людей и опосредованного присутствия в ней Господа. А после второго Господнего пришествия, его завершения, церковь – это Господь, присутствующий во всей своей силе и славе в последних началах человеческого сознания. Вот, если вы возьмете и прочтете вот это вот, это был целый цикл, кстати, вот это вот о связи Господа и церкви после второго пришествия, неба и церкви после второго пришествия, это было завершающее занятие цикла. А было еще несколько занятий, которые ему предшествовали. Они, кстати, все существуют в письменной форме, то есть их можно почитать. Их не обязательно слушать, хотя их лучше, конечно, и читать, и слушать. И это как бы очень существенный вопрос. Это, можно сказать, один из определяющих вопросов наравне с вопросом о божественности Господнего человеческого, вот присутствие Господа в своей церкви до и после его второго пришествия и его присутствие среди нас вот сейчас.
А у предновитов, когда, как он присутствовал?
Только опосредован. И только в природном. Правда, чистом природном.
Опосредованно через что?
Через их чистое природное. То есть представитель сами по соответствиям. Более того, он даже в древнейшей церкви не присутствовал непосредственно. Он у них присутствовал только опосредованно. представительствами по соответствиям, правда небесными, но все еще представительностями по соответствиям его божественного человеческого. И только с прославлением его и его первом пришествии и завершением, которое этого воплощения, этого прославления, которое состоялось после второго пришествия, он стал присутствовать в нашем человечестве непосредственно. Об этом, кстати, было, по-моему, в последних занятиях. Начиная с рождественской проповеди. Ну что, если нет вопросов, то давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Ну, если хотите, то можете, опять же, вот после этого занятия взять, у вас должны быть эти книги о последнем суде и продолжение о последнем суде. Это днепропетровцы их перевели и издали.
Тоненькая брошюрка была?
Да.
Такая светлокофейная.
Нет, нет, это было о последнем страшном суде, который стоит небесно. А у вас разве нет этой книги Днепропетровца о последнем страшном суде?
Не помню.
Должно быть. А не было издано. Она вместе с псалмами и пророками была издана.
Это
было
в одной книге.
Да, в одной книге.
Тогда псалмы и пророки есть.
И вот там псалмы есть опустить. Да, и там же есть земли во Вселенной. Кстати, очень хороший перевод. Очень хороший, честно говоря.
Я... Есть у тебя такая? У Кати точно нет.
Ну, уже сейчас я могу дать в виде файла.
Да,
а насчет бумажного, я не знаю, есть ли у меня еще экземпляр, надо будет посмотреть. Потому что, ну, я их не издавал, поэтому там только что...
Может, только что можно прослушать?
А?
Или прочитать можно в файле?
Да, да, смартфон, файл, там есть файл.
Уже неплохо.
Ну что, пошли этого чаи и кофеи.